Здравствуйте, дорогие братья и сестры! С вами в студии Ксения Смирнова. Сегодня 17 августа по новому стилю, 4 по старому церковному календарю. Православная Церковь сегодня совершает память семи отроков Ижи во Эфесе: Максимилиана и Амвлиха, Мартиниана и Иоанна, Дионисия, Эксокустодиана и Антонина, преподобномученика Михаила, мучеников Симеона и Димитрия, преподобномученицы Евдокии и мученика Елиферия. Житие семи эфесских отроков относится к дням правления императора Дикия. Если до Дикия инициатива гонений на христиан в Римской империи исходила скорее от невежественной толпы, то с половины III века римское правительство начинает издавать специальные законы против христиан и следит за точностью их исполнения. И начало этому радикальному перевороту в отношениях между христианством и империей положил как раз император Дикий. Его эдикт против христиан был издан в 250 году. Он предписывал, чтобы все держащиеся христианства открыто отреклись от него и делом засвидетельствовали свое признание национальных богов. Органами преследования при Дикее явились комиссии из 5 человек. Они собирали сведения о христианах и назначали дни для обнаружения их религиозных верований. Тем, кто исполнял положенные церемонии перед языческими богами, выдавались удостоверения, которые служили гарантией от новых преследований. Я так подробно говорю об этом, чтобы вы могли представить, как нетрудно было избежать пыток и смерти, заплатив за подобное удостоверение или достав его, как мы сейчас говорим, по блату, и при этом успокоить свою совесть, что не отрекся от Христа. Еще проще было принести жертву богам, про себя говоря: «Это понарошку, на самом деле я в это не верю, я верю в Христа». Возможно, многие так и поступали. Но были тысячи, десятки тысяч других, которые не стали лукавить и насиловать свою совесть, которые были честны, серьезны и верны, и без них не было бы церкви. Так вот, Дикий специально приехал в малоазийский город Эфес, чтобы лично проследить за исполнением своего эдикта. Было объявлено всенародное праздничное жертвоприношение, в котором все должны были принять участие. Христиан стали повсюду искать и приводить на площадь, а земля там уже была пропитана кровью, и воздух смрадом и дымом так много закололось и сжигалось жертвенных животных. В это время в Эфесе находилось 7 юношей, друзья, сыновья уважаемых военачальников: Максимилиан, Амвлих, Мартиниан, Иоанн, Дионисий, Эксокустодиан и Антонин. Кто-то узнал, что они христиане, и донес об этом императору. Они были вскоре схвачены и приведены к нему в цепях. Видя их красоту и молодость, царь жалился над ними и дал им время для размышления. Он собирался уже уезжать из Эфеса и на обратном пути ожидал увидеть их образумившимися. Освобожденные от оков, юноши решили уйти из города в большую пещеру и вдали от городского шума помолиться там Господу о даровании крепости при исповедании Его святого имени. Придя в пещеру, они пробыли в ней довольно долго. При этом святой Иоанвлих, самый младший из них, ходил за покупками в город, переодеваясь в рубище, чтобы его не узнали. Часть денег он раздавал нищим, а на остальные покупал пищу. И вот, будучи в городе, он видит торжественное шествие возвратившегося царя и слышит, как оглашают его повеление на следующий день всем начальникам города принести жертвы богам, а отпущенных в прошлый раз отроков найти и привести на площадь. Не надо думать, что мученики были какими-то сверхъестественными храбрецами. Житие повествует нам, что при этом известии семеро друзей плакали и стенали, но при этом продолжали молиться и поручать себя покровительству и милосердию Божию. И вот среди разговора вдруг их стало клонить ко сну, и все они заснули. Но сон этот был необычайный. Души их хранились в руце Божией, а тела лежали нетленными и неизмененными, как у спящих. На другой день император, допросив родителей отроков, выяснил, где они скрываются, и повелел камнями завалить вход в пещеру, чтобы юноши погибли от голода и жажды. В то время, когда заделывали вход, 2 царских постельничих, тайные христиане, описали на 2 оловянных дощечках страдания 7 эфесских отроков, вложили их в медный ящичек и поставили среди камней, чтобы имена их когда-нибудь стали известны христианам, и чтобы они поняли, что в пещере лежат тела мучеников. Прошло много времени, около 2 веков. Давно уже христианство стало государственной религией. Правил император Феодосий-младший. В это время в ограде церковной появились еретики, отрицавшие воскресение мертвых. Последователями этой ереси были даже некоторые епископы. «Как могут, — говорили они, — восстать тела спустя целые тысячелетия, когда нет уже и самого праха их?» По действию божественного промысла произошло следующее. Некий человек, владеющий горой Охлон, где в пещере спали отроки, захотел там сделать ограду для овец, а камни стал брать из входа в пещеру, пока в ней не образовалось отверстие. В это время Господь наш Иисус Христос, владыка жизни и смерти, воздвиг и 7 отроков. Они воскресли, как бы пробудившись ото сна. Им казалось, что они проспали только ночь, одежды на них были неповрежденными, внешний вид их не изменился. Вот они помолились и послали Иамвлиха узнать в городе, что же относительно них приказал Дикий, и купить там хлеба, чтобы им подкрепиться. Подойдя к городским воротам, святой Иамвлих с изумлением заметил на них крест. Еще вчера, думал он, изображение креста можно было увидеть только дома у христиан, и то не открыто, а теперь кресты на воротах и стенах города. Иамвлих стал думать, что попал в какой-то другой город, и решил поскорее купить хлеба для друзей и уйти, чтобы окончательно не заблудиться. Продавцу хлебов он протянул свой серебряник позапрошлого века и ожидал сдачу. Изумленные древностью этой монеты, продавцы решили, что он нашел старинный клад, и стали уговаривать его поделиться с ними богатством. Иамвлих ничего не понимал и не отвечал. Тогда его привели к начальнику города и епископу, которые стали расспрашивать его о том, где он взял такую древнюю монету. Юноша ничего вразумительного ответить им не мог. Он называл имена своих родных, но никто не знал их. Услышав о том, что император Дикий, изображенный на монете, давным-давно умер, Иамвлих был в полном недоумении и просил всех пойти с ним, к его друзьям, в пещеру. Каково же было изумление и восторг епископа, градоначальника и пришедших с ними людей, когда при входе в пещеру найдена была шкатулка с дощечками внутри, на которых было написано, как в царствование императора Дикия в этом месте замуровали 7 юношей-мучеников. Сообщено было о чуде императору Феодосию, который, приехав в Эфес, посетил юношей в их пещере и, как повествует житие, не мог удержаться от слез и сказал: «В лице вашем я вижу самого царя и владыку моего Христа, некогда воздвигшего Лазаря из гроба. Ныне он и вас воздвиг своим всесильным словом, чтобы ясно возвестить нам о грядущем воскресении мертвых». В скором времени святые отроки на глазах у всех опять склонили головы и уснули смертным сном. Царь велел приготовить из серебра и золота 7 гробниц, чтобы положить в них тела святых отроков. В ту же ночь они явились во сне царю, повелевая ему не трогать их, но оставить почивать на земле, как они почивали и прежде. На месте успения святых отроков собрался сон святителей, которые достойно почтили святых мучеников. Царь же сделал щедрую милостыню нищим и убогим, отпустил на свободу узников, после чего с радостью вернулся в Царьград славе Христа. О чем говорит нам Господь чудом жизни, успения и воскресения этих отроков? О том же, о чем говорит и Евангелие, и апостольские послания – о том, что все мы воскреснем. Для восточных религий тело человека лишь тюрьма для души. Освободился — сжечь и выбросить ненужную оболочку. Для христианина тело — храм души. И верим мы не только в бессмертие души, но и в воскресение всего человека. Потому христиане и хоронят близких своих в земле. Семя бросается в землю, чтобы взойти, когда придет Господь, победитель смерти. По слову апостола Павла, тело — храм Духа, живущего в нем. А по слову поэта, и храм поруганный — все храм. И потому тела близких у христиан принято не бросать в огненную бездну, а класть в земляную постель. Особенно нам важно помнить и знать о христианском понимании смерти и грядущего воскресения сейчас, во времена расцвета оккультных религий наподобие учения Рюрихов. Сейчас никто и не удивляется, уже слыша от знакомого, кем он был в прошлой жизни и что он из нее помнит. А ведь доктрина о перевоплощении душ, которую проповедуют в том числе и последователи Рюрихов, никоим образом не совместима с христианством, хотя часто нас пытаются убедить в обратном. Если Христос родился в твоей душе, если ты воскрес со Христом, то ты уже не увидишь смерти вовек, пишет современный православный миссионер диакон Андрей Кураев. И в это верили все мученики и новомученики российские. Память трех из них совершает сегодня православная церковь. О двух из них, мучениках Симеоне и Дмитрии Воробьевых, я расскажу чуть подробнее. Братья Симеон и Дмитрий родились в благочестивой крестьянской семье в Тверской губернии, и во время гонений 37 года было им обоим уже за 60 лет. Хотя братья и не были образованы в нынешнем понимании этого слова, но они были грамотны и весьма начитаны в церковной литературе, а с детства были приучены к молитве и к церковной службе. Оба брата служили в армии рядовыми. Семен с 903 по 907 год, а Дмитрий в 14-15 годах. До революции они имели небольшие крестьянские хозяйства. Поскольку хозяйства эти были ничтожны, то во время революции и сразу после нее они не были отобраны. Но положение изменилось в начале 30-х годов. Тогда братья были арестованы, все их имущество конфисковано, а сами они были сосланы вместе со своими семьями на Урал. Через год им было разрешено вернуться на родину, но ни имущество, ни хозяйство им так и не вернули. Семен еще до ссылки был церковным старостой в храме в селе Ключевом, и приехавший в село священник Александр Диевский предложил ему работать при храме сторожем, а сына его Николая научил петь и читать на клиросе, и вскоре он стал исполнять обязанности псаломщика. Дмитрий Михайлович, чтобы не умереть в родном селе с голоду, обзавелся кое-каким хозяйством. Главное, что было в этих братьях, это вера и великая любовь к храму. И поэтому, когда в село Ключевое был назначен священником отец Александр, он остановился и жил у братьев Воробьевых. Эти благочестивые семьи были опорой прихода. И вот наступил 37-й год. 23 июля Дмитрий и Семен, и сын его Николай были арестованы и заключены в бежецкую тюрьму. Обвинение им предъявлялось стандартное по тому времени – контрреволюционная деятельность среди населения. А единственная вина этих людей была в ревностном отношении к храму. И, конечно, никакую контрреволюционную деятельность они не признали за собой. 13 августа тройка НКВД приговорила Семена и Дмитрия к расстрелу. Николай, сын Семена, не был приговорен к расстрелу только из-за того, что было ему в то время 17 лет – но его приговорили к 8 годам исправительно-трудового лагеря. Братья Симеон и Дмитрий были расстреляны 17 августа 1937 года. Семь святых утроков эфесских и все новомученики и исповедники российские, молите Бога о нас. Дорогие братья и сестры, на этом я прощаюсь с вами до следующей встречи. Завтра Православная Церковь совершает предпразднество Преображения Господня. Молитвами всех святых сегодняшнего дня спаси и сохрани вас, Господь.